Бхагаватам песня.
3 глава, 32, текст 6. Путы кармической деятельности. Санскрит. Нивритти дхарма нирата нирмама нираханкрита Свадхарма птена саттвина Паришуддена четаса Нивритти дхарма. Религиозная деятельность для развития отрешенности. Ниратах. Постоянно занятый. Нирмама. Лишенный чувства собственности. Нираханкрита. Избавившись от ложного эго. Свадхарма. Предписанные обязанности. Аптена. Исполняю. Саттвена. Благостью. Паришуддена. Полностью очистив. Четаса. Сознание. Перевод стиха. Тот, кто, исполняя предписанные обязанности, действует без привязанности к плодам своего труда, не руководствуясь чувством собственности или ложного эгоизма, полностью очищает свое сознание и возвращается в свое изначальное естественное состояние. Исполняя подобным образом так называемые материальные обязанности, он без труда входит в Царство Бога. Комментарий Шрила Прабхупады. Употребленное в этом стихе слово «ниврити дхарма нирата» значит «постоянно совершая религиозные обряды с целью развить в себе отрешенность». Существует две формы религиозной деятельности. Одну из них называют праврити дхарма. Этим путем идут грихометхи, которые хотят либо попасть на райские планеты, либо добиться экономического благополучия, чтобы иметь возможность удовлетворять свои чувства. Каждый, кто находится в материальном мире, пришел сюда, чтобы утвердить здесь свое господство. Такую деятельность называют праврити. Диаметрально противоположный тип религиозной деятельности, который называют ниврити, это деятельность, посвященная Верховной Личности Бога. Занимаясь преданным служением в сознании Кришны, человек избавляется от чувства собственности и влияния ложного эго, которое заставляет его считать себя Богом или Господином. Он всегда помнит о том, что является слугой. Благодаря этому его сознание очищается. В Царство Бога может войти только тот, кто обладает чистым сознанием. Материалисты в лучшем случае могут попасть на одну из высших планет материального мира. Но все планеты этой Вселенной время от времени уничтожаются, чтобы возникнуть вновь и снова быть уничтоженными. Еще один стих прочитаем. Сурья дварина теянти пурушам вишватомукам парваришам пракритим астетпатянта бхавана. Идя дорогой света, освобожденные души достигают абсолютной личности Бога, Господа, который является повелителем материального и духовного миров и высшей причиной их возникновения и гибели. Комментарий. Сурья Дварина значит «дорогой света» или «по дороге, пролегающей через солнце». Дорогой света называют путь преданного служения. Веды призывают людей перестать блуждать во тьме и встать на путь, который пролегает через солнце. Здесь также сказано, что идя дорогой света, человек очищается от материальной скверны. Этот путь приводит его в царство, где правит личность Бога. Слова «Пурушам Вишватомукам» относятся к Верховной Личности Бога, Всесовершенному Господу. Все живые существа ничтожно малы по сравнению с Верховной Личностью Бога, даже если нам они кажутся огромными. Каждое живое существо бесконечно мало, поэтому веды называют Верховного Господа Верховным Вечным Существом среди всех остальных вечных существ. Он повелитель материального и духовного миров и высшая причина творения. Материальная природа – это всего лишь субстанция творения. Истинной его причиной является энергия Господа. Материальная энергия также принадлежит ему, подобно тому, как союз отца и матери приводит к рождению ребенка. Союз материальной природы и Верховного Господа, который бросает на нее свой взгляд, приводит к возникновению материального мира. Таким образом, действенной причиной материального космоса является не материальная природа, а сам Господь. Нивритти дхарма нирата нирмама нирахангрита свадхарма птяна саттвина паришуддина четаса. Тот, кто исполняет предписанные обязанности, действует без привязанности к плодам своего труда, не руководствуясь чувством собственности или ложного эгоизма, полностью очищает свое сознание и возвращается в свое изначальное естественное состояние. Исполняя подобным образом так называемые материальные обязанности, он без труда входит в царство Бога. Путы кармической деятельности. Песня 3, глава 32, текст 6. Из этого стиха можно понять, что существует два вида деятельности. Все, что мы делаем, можно назвать деятельностью, можно делить на две категории. Праврити марк и неврити марк. Здесь говорится о праврити. Неврити дхарма. Неврити значит отречение. Дхарма – закон, религия. Есть законы отречения, есть законы привязанности. Праврити означает, что человек удовлетворяет чувства, это его цель. Это тоже описано в ведах, потому что если не иметь знаний, то нельзя быть счастливым в материальном мире тоже. Наслаждать чувства невозможно правильным образом. Потому что нерегулируемое наслаждение чувств приводит тоже к страданиям, это известно. Разумные материалисты знают об этом. Слишком много принимать, интоксикация, это приятно, но это вредно. Слишком много есть, тоже расстраивает наше здоровье. Поэтому они должны регулировать эти чувства наслаждения. Понемногу, если оно отрегулировано, говорит, я в порядке, я могу немного выпить, немного покурить, немного что-то поесть. У меня все отрегулировано, систематично сделано. Иногда они принимают посты какие-то, голодовки для очищения или диеты. Временные аскезы какие-то принимают. Называется праврити, праврити марк. Путь чувственного наслаждения. Как можно дольше сохранить потенцию наслаждения. Иногда они делают это искусственно, как в западном мире. Они пересаживают половые железы обезьяны пожилому человеку, чтобы он продолжал заниматься сексом. То есть стимулирует это его способность, чтобы как можно больше можно было заниматься наслаждением чувств. Для таких людей еда, сон, самокупление обороны – это развлечение. Различные формы наслаждений. Еда – это наслаждение. Сон – это тоже наслаждение. То есть еда. Вот смотрите, какие разновидности посуды существуют, чтобы просто доставить удовольствие в этом процессе. Столы, стулья, приборы всевозможные из серебра, из мельхиора, из фаянса, из фарфора, из металла. И различные формы – это безграничные вещи. Эти сервизы, они стоят сюда на каком-то месте, под стеклом. Как бы это культура еды. Так вот. Культивируется это все в таком духе. Разнообразная пища. Есть такая семья в Лондоне, богатые люди очень, мультимиллионеры. Они едят пищу каждый день, то, что принимают люди всего мира. Такое разнообразие на столе у них есть. Стол занимает две вот такие вот комнаты. Примерно. Огромный зал там. Семья у них там есть. Дяди, тети, дети, дочери, сыновья, родители. Они одеваются. Все одеваются как на праздник, это просто завтрак у них или обед обычно. То есть такова культура их еды, поскольку очень богатые люди, они извлекают максимум из этого наслаждения. Там есть все, там есть лягушки, там морские звезды есть, там есть вегетарианская, там есть любая пища, то есть все, что едят во всем мире люди. Вот это их вкус, они чуть того пробуют, так они наслаждаются, это культура еды. И мы видим, что в этом случае человек тратит много времени на это, своей жизни, что просто удовлетворять тело пищей. Слишком много времени, когда он пытается это изысканно делать, занимает много времени, поглощает его разум, энергию. Или сон, как я видел, один человек приходил ко мне и показывал фотографии своих работ, он скульптор. Ему заказывают скульптуры из дерева, он вырезает их. Ему заказывают в основном кровати, потому что просто скульптуры... Сейчас мало кто закажет, интересуется этим. Но спинки кровати, знаете, есть такие шикарные просто. Вот есть такие кровати там на два места. А сейчас кровать есть современная кровать, чуть меньше этой комнаты. Я видел рекламу этой кровати. И там одна спинка, как из русского музея какой-то вот фрагмент. Это вот резные всякие вещи. Это вот культура сна. Что просто спать, он деньги платит несколько тысяч долларов за такую кровать, как бы, что просто спать, культура, то есть принцип сна не меняется. Животные спят, человек спит, животные едят, человек ест, но вот культура, она отличается. Человек это как бы культивирует, извлекает наслаждение из этого. Хочет наслаждаться этим максимально, сон. И совокупление, не говоря уже об этом, то все ради этого фактически. Вся культура, она держится на этом, в тонком или грубом виде. Ну, грубые это понятные вещи какие. Между мужчиной и женщиной понятно какие-то грубые отношения, но между мужчинами это отношение соперничества, это тоже секс. Выражается по-другому просто. То есть энергия та же самая. Она по-другому выражена в том, что мужчины начинают соперничать, соревноваться, драться, боевые искусства. Это энергия секса между мужчинами. Энергия секса между женщинами – это когда они демонстрируют свои наряды друг другу, что-то такое они делают, общаются на таком уровне, показывают, что мне подарил тот или этот, или что у меня есть, и так далее. Что, такие вещи. Это та же вещь. Знаете, современные фильмы мы видим такие популярные среди молодежи, там две вещи всего есть. Там есть секс и боевые искусства. И остальное маленький, небольшой какой-то сюжет. И вот интерес представляет секс и боевые искусства. По сути дела, это одна и та же сила. Без этого не обходится. Там, где секс, там драки. Там, где драки, есть какая-то женщина обязательно, или деньги. Деньги для женщины. Поэтому две вещи. Две вещи существуют, которые привлекают людей. Это женщины и деньги, и... Золото на санскрите называется хиранья, то есть ослепительное сияние, хиранья, то, что ослепляет разум. Не так уж оно ослепительно сияет, как оно затмевает разум, хиранья говорится. Ослепительное сияние, что затмевает рассудок. И Кашипу, мягкая постель. Хиранья, Кашипу, это имя демона одного. Вот так и звали, вот он преследовал такие цели, достиг в этом большого успеха. Эти люди, которые могут наслаждаться жизнью, их называют пхоги. То есть вы можете увидеть людей счастливых в этом мире. Просто они имеют деньги и наслаждают чувством, они довольны жизнью полностью. Есть такие категории. Немного. Но они себя считают вполне счастливыми. У них хорошее здоровье, они переваривают пищу, у них сексуальная потенция, они хорошо устроены, так мне кажется. Пхоги. И пхоги, они умеют наслаждаться этим миром. Пхога означает чувственное наслаждение. Не прасад. Прасад – это милость. А пхога – это другое. Пхога – это то, что я сам беру. Вот я смотрю, мне нравится, теперь я должен взять. Должен еще быть сильным для этого, чтобы взять это все. Добиться этого. Это пхоги называется. Скажем, мне нравится какая-то женщина, но она принадлежит другому. Но я могу приложить какой-то разум и силы и отбить ее. Это пхоги называется сознание. То есть я это сам хочу взять. Это сознание вора, фактически. Пхоги – это воры. Они смотрят, что есть какие-то объекты чувств, и они начинают драться друг с другом, соперничать, враждовать, конфликтовать. В этом конфликте сильный побеждает, это их закон. Сильный выживает. Дарвин доказал это. Есть философия дарвинизма, она утверждает этот принцип. Войны нужны, потому что это естественный отбор. Сильный побеждает, это естественно, не говорят. То есть там устанавливаются принципы как бы насилия, соперничества, вражды между людьми. И пхоги. И есть пхоги, которые достигают высшего этого совершенства. Например, есть культура и искусство. Да, мы не найдем такого же соперничества. Там люди мирные, они приходят в залы какие-то красивые, очень, знаете, такие высокие колонны, там, стиль барокко, люстры с тысячу свечей, там, сцены, бархатные шторы. Выходит кто-нибудь и играет на скрипке там целый вечер, и люди слушают, там, хлопают ему, аплодируют, наслаждаются всем этим. Это тонкие уже сферы, тонкие сферы существуют наслаждения. Они утончаются, но здесь тоже присутствует та же энергия. В тонком виде это энергия славы. То есть энергия славы. Почему я был в мире художников когда-то, очень окунулся в этот мир. И я знаю это очень хорошо, что ими всеми движет энергия славы. Если художник не прославлен, он никто. То его единственная цель – прославиться. Поэтому они начинают такое придумывать иногда, чтобы просто отличаться от других вещей, от другого стиля, от других... Ну, то есть главное отличиться, выделиться. Это есть энергия секса тоже тонкая. Выделиться, отличиться, прославиться. Вот. Таким образом тоже движет сильно человеком. То есть, тонкие энергии не более труднопреодолимы. Грубые более преодолимы. Но тонкие труднопреодолимы. И когда человек выделяется, конечно, он может показать, на что он способен. Талант какой-то он пользуется этим. Или красоту внешнюю он может показать. Но что-то он должен показывать. Или физическую силу, какое-то искусство. Какие-то способности. Тогда его заметят. И быть в центре внимания – это главное для пхоги. Если он попал в центр внимания, он счастлив, он чувствует, что он счастлив. На него все смотрят, ему все хлопают, и он главный в центре внимания. Как есть среди животных, которые живут в стаях, есть принцип вожака. И с помощью физической силы, когтей и клыков, они добиваются этого статуса. То есть самый сильный, он становится вожаком. Это естественно, так скажем, для животных. Но в одном племени обезьян заметили, что там этот принцип изменен сильно. Они никогда не причиняют друг другу физических обид. Тем не менее, там есть вожак. Как он становится вожаком, если он никогда не дерется ни с кем? Если понаблюдать, очень интересный момент. Вожак выделяется с помощью других вещей. Они образуют круг, эти обезьяны. Если они ищут вожака, они образуют круг, садятся вот как мы. И кто-то хочет быть вожаком. Он выходит в центр и начинает громко кричать и размахивать руками вот так. Наводить ужас на всех своим поведением. У него шерсть поднимается дыбом, он зубы скалит, но ничего при этом не происходит. Ни одной раны, ничего нет. Никто с ним... Но впечатление производит. Если все напуганы, этого достаточно. Все. Если нет, если кто-то не боится, выходит и еще больше поднимает скандал. Там, больший шум. И вот только его перекричит буквально. Психологическое давление оказывает друг на друга. Один из политиков, наш современный политик, известный Жириновский, он наблюдал за этими обезьянами, и он добился такого же результата, просто поскольку устраивал скандал, большой шум вокруг себя. И попал в центр внимания, и все, он стал лидером. Вот когда он человек в центре внимания, он становится лидером. А лидер — это ачар, значит, ачар. Яд, ачар, атишреш, та. Что бы ни делал лидер, все остальные будут делать за ним. Вот, то есть, вот это вот желание быть лидером, командовать, господствовать, управлять. Для этого нужно быть в центре внимания. А этим управляет сексуальная энергия. И пока эта сексуальная энергия есть в человеке, он будет стремиться к этим вещам, говорится. Вот она и двигает вот этот материальный путь. Праврити, Марк называется. Путь чувственного наслаждения. Праврити. Итак, мы говорим, сознание вора, он должен сам брать и наслаждаться этим. Если кто возьмет кто-то другое, то он будет завидовать. Будет сильно завидовать, зависть порождается. И Веда говорится, что никогда не бери то, что тебе не принадлежит. А что тебе принадлежит, оно к тебе придет само. Интересный принцип. Мы подумаем, вот это да. Само ничего не приходит. Что вы такое говорите? Ну вот пример из Бхагавата. Однажды Прохлада Махарадж путешествовал по вселенной, он был императором, чистый преданный. Кришны он искал другого чистого преданного. Это редко встречается для общения. Найти чистого преданного, ну, трудное дело. Но если вы нашли, ваша жизнь удачлива уже, только по этой причине, что вы имеете такое общение. Он искал чистого преданного. И он наблюдал за людьми, он был очень проницательным, он сам был чистым, поэтому его разум был очень тонкий. Он мог безошибочно определять эти вещи. Всю вселенную он путешествовал. И в одном месте он увидел человека, который просто лежал вот так под деревом. Но он не сидел в позе лотоса, он не повторял какие-то мантры, просто лежал под деревом. Когда только Прохлада Махарадж посмотрел на него, он понял, что этот человек не имеет никаких обязанностей. Знаете, хиппи видели? Вот по ним видно, что у них никаких обязанностей нет. Но они не сидят под деревом, они передвигаются. А этот не передвигался, этот сидел под деревом, лежал даже. И Прохлада Махарадж сразу понял, что у человека нет никакой обязанности, никакой деятельности, никакой семьи, ничего. Он один, он отрешен от всего. Отречение было на его лице полностью, на его сознании, отречение. При этом он был очень толстый. Вот это было очень удивительно. Ну да, если кто-то практикует такие аскезы, то обычно он очень худой. Знаете, в отречении, в отшельничестве, жизнь в лесу, тогда вы очень тощи будете. Вы отощаете, там образ жизни такой. А это был очень полный. И лоснился весь. Тогда Прохлад удивился. Как такое может быть? Я вижу, что этот человек с места не сходит. При этом он такой полный. Как к нему приходит пища? Интересно? Потому что подвижные живые существа, которые имеют ноги, они должны идти за своей пищей. К неподвижным живым существам пища сама приходит. А подвижные ищут пищу сами. Двигаются. Я он спросил, дорогой господин, прости меня. Может быть, я нескромный вопрос задам. Но я понял, судя по твоему выражению лица, что ты парамахамса. Ты высышишь уровень сознания, духовный полностью. И ты не имеешь никаких обязанностей, никакой деятельности. Я вижу, что у тебя нет семьи, нет работы. Я вижу, что твой образ жизни просто лежать, ничего не делать. Ну хорошо, так бывает. Такие обеты принимают святые. Но скажи мне, как тебе удалось так растолстеть? Почему у тебя такое тело толстое? Откуда у тебя столько пищи? Где ты ее берешь? Просто лежа под деревом. Человек нисколько не смутился, сказал, да, я совсем не думаю о пище. Пища приходит сама. Как такое возможно? Я этому научился у питона, он сказал. Питон живет таким образом. Он сворачивается в одном месте, так и лежит. Когда он проголодался, он просто поднимает голову и смотрит по сторонам. Вы видели, что питоны бегали по лесам в поисках пищи? У них нет ног. Они медленно передвигаются. Но пищи у них вполне достаточно. Он смотрит на пищу, и она идет сама к нему. Хочет или не хочет, и он ее просто поглощает, и все. И он снова сворачивается и отдыхает. Вся его жизнь – это пищеварение, больше ничего. Это форма даже, одна кишка сплошная. Видели питона? Это кишка. Больше там нет ничего. Ни рук, ни ног. Чуть-чуть мозгов, остальное все кишки. Поэтому единственное, чем он наслаждается, это пищеварением. Когда он глотает пищу, все, он как бы засыпает. Он весь пищеварение, он в медитацию уходит. Он очень спокоен, замечали? Просто потрясающе спокойный. Энергия пищеварения ему вполне достаточно для жизни. Больше ничего не нужно. Просто потому, что он так поглощен в пищу, пища приходит сама. Он смотрит с таким сознанием на живое существо и говорит, моя пища. И он тоже думает, я его пища. Подчиняет. Это сила ума. Вот и все, вот и все. Гипноз называется. Это не гипноз. Это сила ума, о чем мы вчера немножко говорили. Тогда как же ты? Ты тоже думаешь, но ты же не думаешь о пище, Прохлад сказал. Как ты получаешь свою пищу? Но я думаю о Боге, сказал человек. А Бог посылает пищу. Это еще лучше. Маленький ребенок тоже не поддерживает себя. Но он получает пищу от матери. Она чувствует, что должна кормить его. Он просто говорит, ай, оп, сразу получает пищу. И все. Он тоже не может еще передвигаться и прочее. Но смотрите, он получает свою пищу без всякой работы. Дерево стоит на одном месте всю жизнь и получает все необходимое для жизни на одном месте. А человек уже перебороздил все на свете и все еще голодный остается иногда. С голоду многие умирают. Что-то здесь странное. И он говорит, я научился у питона. Питон думает о пище, да, но моя сила ума в том, что я думаю о Боге. Так же ребенок зовет мать, чтобы есть. И больше ни о чем не может думать. Поэтому мать чувствует, что она обязана это делать. Такова сила взаимоотношений. Поэтому речь идет о взаимоотношениях с Богом. И это называется Нивритти Марг. Про Вритти Марг я сам все добываю. Я ищу, что мне нравится, мне нужно добыть, в борьбу включиться. Нивритти Марг. Я отрекаюсь от всего и думаю просто о Боге, об источнике всего. А Он обеспечивает всех живых существ. Когда? Когда они выполняют свои обязанности. Это верно, что само по себе ничего не придет. Если я не буду выполнять свои обязанности, плохая карма, тогда я получаю плохие плоды. Я все равно получаю что-то. Не так, что ничего не получаю. Когда я ничего не получаю, значит, я получаю плохой плод. Ничего нельзя не получить. Ничего. Что такое ничего? Плохо – это уже что-то. И хорошо – это тоже что-то. Когда говорят «плохо», ничего не получаю. Нет, нет, ты получаешь вот реакцию за это. Ты получаешь голод, потому что ты нарушаешь законы дхармы. Поэтому люди думают иногда, что если мы будем работать, будут деньги. Если не будем работать, не будет денег. Не совсем так. Они знают, что такое главная работа. Главная обязанность человека – это думать о Боге, быть связанным с Ним. Это главное. Для этого он и работает. Работа помогает нам думать, когда мы работу посвящаем плоды труда Верховному Господу, это помогает нам думать о Нем, быть связанным, йога. И тогда приходят плоды. Но если мы работаем, не думая о Боге, плоды не придут. Замечали? Это самая работающая страна в мире была. СССР. И она развалилась полностью. Люди пришли к экономическому краху, и даже есть было нечего многим. Пенсионеры страдали, как вы смотрите. А работали очень много. Но смысл в том, что они не были связаны с Богом. И они не смогли поддерживать себя, даже тяжело трудясь. Прабхупада говорил об этом. Вот они делают болты и гайки, столько металла выплавляют здесь. Круглые сутки сейчас течет сталь, говорят, по трубам, жидкая, в Липецке. А кто будет есть эту сталь в случае проблем? Она не годится в пищу. Она абсолютно бесполезна для поддержания живого существа, сталь. Это нужно для машин. Сейчас мы проезжали сюда и видели памятник Белазу. Белаз там, да? И там написано что-то о прогрессе. Это связано как-то с прогрессом общества, оказывается. Вот это понимание прогресса. Чем больше стали, больше машин новых, это есть прогресс. Но в соответствии с ведами этот прогресс закрывает душу. Это деградация, на самом деле, сознание, деградация личности. Хотя машины, безусловно, прогрессируют. Это называется праврити маркотн. Чем больше чувственных наслаждений, тем становится более деградированный человек. Вот интересный момент. Финляндия, Швеция. Очень развитые страны. Даже вчера меня кто-то спрашивал об этом. Действительно стабильные, на редкость. Трудно себе представить. Вот приезжайте туда, зафиксируйте, что вы там увидите. Приезжайте, через 10 лет ничего не изменится. Те же цены, то же самое, все стабильно, очень стабильно. Люди не представляют, что там может что-то измениться. Вечная, кажется, культура какая-то. На лекции я там отметил, что вот такая стабильность в ваших местах, хорошо, разум, материальный разум, но разум. Но они сказали, знаете что, вот вы всего не знаете, они им сказали. А вы знаете, какие сейчас дети тут рождаются у нас? Мы вымираем, у нас дети рождаются дебильные. Больше, больше, больше. Это уже бедствие. Это не один какой-то случай, это уже тенденция. Почему? А потому что живут в условиях чувственного наслаждения. Человек делает сильным аскеза. И любой живой существо, живя в аскезе, становится более здоровым и сильным. В алертном состоянии. Например, если вы спускаетесь по ступеньке, вышли в расслабленном состоянии. С одной ступеньки, опа, ступились и сломали себе спину. С одной ступеньки, потому что вы расслабленный. Вы слабый, когда вы расслаблены. Вы уязвимы, когда вы расслаблены. Но когда вы в алертном состоянии, каскадеры падают с этих этажей, и ничего, смотрите. Как это? Они в готовности, в состоянии готовности находятся. То есть жизнь человека должна быть в таком состоянии готовности, а не в расслабленном таком состоянии чувственных наслаждений. Вот тут и переходят болезни, все проблемы, человек становится уязвимым внешним обстоятельствам. Поэтому рекомендовано жить в аскезе, например, утреннее омовение, сон сократить, питание должно быть вегетарианское, это аскеза. Если мы просто принципы соблюдаем, четыре этих принципа, регулирующих, это уже дает нам огромные силы. Это можно ощутить. Аскеза дает большие силы. И поэтому называется «Ниврити Марк» – отречение. Иди путем отречения. Чем больше ты отрекаешься от чувственных наслаждений, тем сильнее ты становишься. Твой разум, интеллект, чувства, физическое состояние только улучшаются. Есть некоторые, конечно, исключения из этих правил. Например, больной человек, ему не рекомендовано принимать аскезы слишком сурово. Также для девушек и девочек не рекомендовано принимать суровые аскезы. Суровые аскезы. Там несколько иной подход. Но что касается мужского пола, ведущего, как бы, это ведущая линия, он должен совершать большие аскезы, этот человек, все люди. И аскеза очищает ум, говорится, аскеза – богатство брахмана. То есть через аскезу можно получить знания. В Махабхарате говорится, откуда могут быть знания у человека, который наслаждается чувствами? Откуда там могут быть знания? И откуда может быть потребность наслаждать чувства у того, кто обладает знаниями? Есть вещи несовместимые, как огонь и вода. И вот духовная жизнь – это огонь, а чувственное наслаждение – это вода. Если мы начинаем разжигать огонь, не лейте туда воду. Если мы начинаем духовную практику, будьте внимательны, не заливайте потом это водой. Пойдет дым, и будет есть глаза, будет очень много неудобств, будут проблемы. Если мы выбираем духовную практику, нужно стараться поддерживать ее. Так же, как огонь, всегда нужно поддерживать нормальную температуру. И огонь и вода несовместимы. Итак, сознание вора, человек может быть сильным, разумным вором, но это вор, он очень опасен. Один человек, он был таким вором, что его посадили за решетку, пожизненно дали ему, он был очень опасный человек. Он открывал любые замки, куда угодно проникал. И он сидел пожизненно, это было в Америке. И однажды государственный сейф один его заклинило. Что-то там произошло. Не знали, что делать. Очень ценные были бумаги государственной важности. Взрывать никто не решался, и какие-то другие меры могли испортить бумаги. Как-то нужно было открыть. Гигантский сейф, знаете, что-то с ним стряслось. И вспомнили об этом человеке. Есть один уникум, в тюрьме сидит. Открывает все, что угодно. Может быть, пообещаем ему свободу, он сделает это. Ради этого, конечно. И обратились к нему. У нас есть правительственное задание, где поручение. Государственная важность, нужно открыть сейф. Ну, сказал, нет проблем, любой сейф. Ну, давай, давай, посмотрим. Ну, мы освободим тебя. То есть, очень важно, если ты это сделаешь. Человек вдохновился и покажите, где этот сейф. И там все правительство собралось, смотри, как он откроет сейф. Неужели? И чем он откроет этот сейф? Там был наборник, шифр в то время. Человек пришел, посмотрел на сейф и сказал, мне нужна пилку для ногтей. Кстати, он издевается над нами, мошенник. Нет, нет, дайте ему, просит дайте пилку для ногтей, посмотрим. Он сел в кресло, взял пилку для ногтей и стал ногти пилить. Но он точно издевается, этот человек. Но он сказал, просто не мешайте мне, хорошо? И стал пилить ногти. На левой руке он стал пилить ногти вот так вот. Не так, а вот так. Спиливать их. Он спилил себе ногти до крови. Ой-ой-ой. Очень больно. Потом вдруг он положил, остудил ее, положил ее на крышку сейфа. И этой рукой стал набирать шифр. И малейший щелчок. И он чувствовал, аппарат очень чувствительно сделал себе. Оп, попала цифра. Неуловимые вещи. Но вот эта штука хорошо реагировала. И он раз, 15 минут сейф открыт. Ты хороший вор. Ты настоящий вор. Ты такой продвинутый вор. Вся сейчас наука очень продвинута, но она ворует у природы очень здорово. Это очень продвинутые воры. Пхоги. Они грабят собственную природу. Сознание такое мы говорим. Сознание вора. Поэтому помни, кому все принадлежит. Не бери больше, чем тебе нужно. Не будь вором. И что же этот вор? Он был освобожден? Сказали, нет, ты настолько опасен, что освобождать тебя нельзя. Не имеем права просто, иди снова в тюрьму. То есть любой прогресс материальный не освобождает человека от законов кармы. Он может стать действительно богом здесь, но это не освободит его законов кармы. Перед смертью все равны, есть такие законы Всевышнего. Поэтому этот метод приводит к разрушению, обязательно. Даже если больших результатов достичь. Это мы говорим о государстве, хорошо. Но о жизни одного человека можно сказать то же самое. Если мы жили как пхоги, жизнь будет в конце ужасна. Крах каждый испытает на себе. Абсолютно каждый человек. Исключений не бывает здесь. Каждый из нас, если будет жить как пхоги, это будет серьезная проблема. Это будет судьба человека, еще один роман будет. Еще будет одна трагедия. Каждый человек является серьезной трагедией в этой жизни. Чем больше наслаждает свои чувства, тем хуже он строит свою судьбу. Тут исключений не бывает. Абсолютно каждый человек. И мы принимаем, скажем, пищу. Пища, если не предложена, она пхога называется. Пхога – грех. Вы едите грех, говорит. Если вы пищу не предлагаете Богу, вы едите грех. Карму. Значит, нужно что принимать? Прасад. Прасад – это милость. Милость – что это такое? Когда нам это дают, вот это милость. Вот кто-то просит милостыню. Вот дали, и он говорит, спасибо, о, как хорошо. Мы также получаем пищу освященную, как милость. Это приходит сама. Стоит нам научиться готовить просад, мы сразу увидим, что просад начинает распространять себя. Нам хочется кому-то дать это. Это предписано. Пхога не имеет такой потенции распространяться. Скорее нет, он берет себе и съедает все само так. Но когда против просад, у вас появляется желание отдать. Почему? Потому что вы сами получили милость. Кто-то получает милость, может совершать милость. Это обмен. Без просада невозможно этот ответ. Если мы скажем, ребенок не получает любви при воспитании, ему будет нечего дать своим детям после этого. Он не получал милости сам, он никому не может эту милость отдать. Итак, мы все должны получать в форме просада. Не только пищу, все. И одежду, и квартиру, и семью, и детей. И ребенок это должен быть просад, дар Бога. Мы должны так все это видеть. Что это не моя собственность, а это дары, это просад. Так мы избавляемся от этого менталитета хозяина. И чем больше мы привязаны к своим близким, тем больше мы доставляем страданий. Привязанность существует. Преданные не должны быть слишком привязаны к родственникам. Это очень важный момент. Потому что именно привязанность приводит все к страданию. Есть такой стих Бхагаватам. Кришна в одном стихе изложил всю философию Вед. Ну, он может так делать. Верховный Господь может так говорить. Когда мудрецы это услышали, они оцепенели. Это было на Курукшетре. На Курукшетре, где Васудева собрался ягью проводить жертвоприношение. И Кришна вдруг заговорил. Он сказал всего один стих, и все мудрецы, там были много мудрецов, которые понимали, о чем он говорит, они оцепенели, они потеряли дар речи на какое-то время. Я расскажу, что это за стих. Может быть, мы не мудрецы, мы не оцепенеем, но мы сможем уловить нечто, что там очень глубокое знание располагается. Он говорит, что человек, который думает, что он это тело, и что продукты этого тела – это его родственники, и что земля, где родилось это тело, достойно поклонения, это священное место, и идет места, святые места, чтобы просто окунуться в священной реке, а не для того, чтобы общаться со святыми, этот человек подобен ослу или корове, он говорит. Вот все в сжатой форме. Го-кара. Го – это корова, кара – это осел. Либо корова, либо осел, говорится. Это такое же тупое существо. Они тоже так же привязаны. Прабхупада дает пример. Корова дает молоко. Почему? Теленок рядом. Привязанность к теленку, и молоко идет. Мать. Это чувство нужно уважать даже у животного. Это нормально. Но пример немножко другой будет. Теленок умирает, и корова плачет. Молоко уже давать не хочет. Тогда ее обманывают. Они берут мертвого теленка, ложат перед коровой, и она дает молоко. Смотрите. Она думает, это мой ребенок. Го-кара. Вот такой человек будет, как корова или как осел. Он будет думать, это мой ребенок до сих пор. Ему уже 100 лет этому ребенку. Он будет, это мой ребенок. В этом нет ничего плохого, в этих чувствах мы говорим. Но привязанность, она делает человека глупым, ограниченным. Любовь и привязанность – разные вещи. Есть такой закон природы – медведица. Мы видели 2 медведей на Сахалине. Мы вышли на дорогу в лес, и вышли 2 медведя. Они были, оказывается, молодыми, хотя и большими, они убежали, испугались. Но была еще медведица, которая была очень опасна, мать с ними. Я удивился, огромные медведи, они еще ходят за матерью. И мне сказали там охотники, что на самом деле, в какой-то момент медведица будет их отваживать. Ты говоришь, никогда такого не увидел? Нет. Это страшнейшая картина, как медведица отваживает медвежонка. Но это уже большой, год ему нужен, здоровый медведь. И что делает медведица? Она поворачивается к нему и скалится, уходи. Не уйду. Но он привязан к матери. И она берет и со всего маху по морде, когтями лопит. Кубарем. Уходи. Не уйду. Кто меня будет кормить? Другой рукой. Бабах! И она его сбивает страшнейшим образом. Это такая картина своего собственного ребенка. Иди, ты теперь самостоятельный, все, живи отдельно. Закон природы такой. Конечно, мы не медведи, так грубо мы не поступаем. У нас есть разум, а не инстинкты. Если мы теряем разум, то го-кара. То есть нельзя быть бесконечно привязанным к семье. Так мы не приносим пользы, как один человек, он мой сосед был. И родители, они вцепились в него. Я еще даже в школу не ходил, он уже заканчивал школу. Но я помню это все хорошо. Так это была целая история, весь дом, весь двор об этом говорил. Долго. Учителя сказали тогда родителям, хороший парень, золотые руки. Все, что просишь, делает здорово. Но беда, учиться не хочет, ленивый. Мы знаем, что за тип людей. Это человек простой, значит, был. Они хотели из него сделать интеллектуала. И в то время была идея, лозунг, учиться, учиться, учиться. В городе было написано, как говорил великий Ленин. Тогда был лозунг, и все следовали ему. Учителя говорили, родители говорили, высшее образование, все нас нацелили на это. И его тоже решили родители нацелить на высшее образование. Засучили рукава. Сделав же из него человека. Даже привязанность. Привязались к какой-то идее. Привязанность затмевает разум. Теперь я не вижу, кто передо мной. Я привязан к своей идее. Я хочу что-то от него. Они сказали, так, будешь учиться. Не будешь учиться, будешь траншею рыть всю жизнь. И баранку крутить. Вот таких были аргументы, я помню. И они довели на него доверие, и в конце концов этот парень, он стал бурчать. Стал огрызаться с родителями. Ах, вот как. Ты огрызаешься? Так вот ты есть не будешь, если не будешь учиться. И они довели на него доверие, и он перестал ходить в школу, стал пропускать уроки, стал убегать из дома. Потом стал пить. Что было в то время? Ну, нонсенс. Но что-то невероятное. Сейчас, может быть, уже пьют с пеленок, я не знаю, но в то время, чтобы кто-то в школе выпил, это все исключение, это все, конец. Вы не сможете устроиться на работу в то время, а если вы не работаете, вы зато не остаетесь в тюрьму. Тогда был строгий контроль очень. Если вас уволили там по какой-то статье, это проблема. Это позор и прочее, это репутация. В то время это коммунистический строй был. И напился, представьте, значит, все исключение из школы, это сразу, гарантированно. Школу он бросил на 8 классе, не стал учиться. Образование отказался, родители довел до истерики, до драк стал дело доходить, и стал его бить постоянно. И пошел работать. Баранку крутить, как и предсказано было. И ему дали какую-то развалюху такую, знаете, он под ней лежал там полдня всегда и крутил там, не баранку крутил, а эту ручку крутил, чтобы завести ее. Такая вся она трещала, вот такая вот. Какой-то там зил у него был. Весь был в мазуте, грязный, и мы детвора, мы шутили. Вот видишь, ты не учился, вот теперь баранку будешь крутить всю жизнь. Как тебе родители говорили. А мы будем учиться. Парень заработал деньги какие-то, принес родителям, надеясь как-то с ним мир установить. Вот отдал получку. Но им это не понравилось. Нет, баранку ты крутить не будешь, ты должен получить высшее образование. Он стал пить, а когда вы пьете, вы уже не работаете на машине. Его уволили оттуда. Это было ЧП. Я ей сказал, убегай, уходи из дома. Тогда они решили, ладно, хорошо, все равно это наш сын, нужно женить его, вот что нужно сделать. Мы женим его, остепениться, нашли ему красивую, хорошую девушку, познакомили, оставили их в доме. Он ее избил на третий день и выгнал. Но такой монстр, представьте, что бы ему ни предлагали, все таким образом реагировал, не поддавался никакому обучению. Тогда его закрыли дома вообще на ключ, чтобы никуда не ходил, чтобы он стал пить. Он выпрыгнул из окна второго этажа, отец поймал его за руку, помню, он там висел на его руке, и потом упал, подвернул ногу и сказал, больше никогда домой не приду, и ушел, по подвалам стал жить. Мы думали, ужасный сын, ужасный. Сейчас я подумаю по-другому. Но в то время все общественные осуждали этого человека, он под этим был влиянием очень сильным, критики. И в конце концов мы уехали из той квартиры, получили новую отдельную квартиру, некоммунальную. И эти соседи через какое-то время тоже переехали в наш же дом, в тот же подъезд, этажом ниже. Поэтому все остальное, что было, я тоже помню. Он уже был взрослым и уже был сформированным человеком. У него уже сложилось мировоззрение. Он ненавидел своих родителей всей душой. Он приходил иногда, где он был, никто не знает. Он не работал нигде. Он работал, его увольняли, снова работал, его увольняли. Стал похож на бомжа.